А потом ребята заглянули в комнату, где стоял большой платяной шкаф. Вы, конечно, видели такие платяные шкафы с зеркальными дверцами. Больше в комнате ничего не было, кроме высохшей синей мухи на подоконнике. «Пусто», — сказал Питер, и они друг за другом вышли из комнаты. Все, кроме Люси. Она решила попробовать, не откроется ли дверца шкафа, хотя бы была почти уверена, что он заперт. К ее удивлению, дверца сразу же распахнулась, и оттуда выпали два шарика нафталина. Люси заглянула внутрь. Там висело несколько длинных меховых шуб. Больше всего на свете Люси любила гладить мех. Она тут же влезла в шкаф и принялась тереться о мех лицом. Дверцу она, конечно, оставила открытой, ведь она знала, нет ничего глупее, чем запереть самого себя в шкафу. Люси забралась поглубже и увидела, что за первым рядом шуб висит второй. В шкафу было темно, и, боясь удариться носом о заднюю стенку, она вытянула перед собой руки. Девочка сделала шаг, еще один и еще. Она ждала, что вот-вот упрется кончиками пальца в деревянную стенку, но пальцы по-прежнему уходили в пустоту. «Ну и огромное шкафище», — подумала Люси, раздвигая пушистые шубы и пробираясь все дальше и дальше. Тут под ногой у нее что-то хрустнуло. «Интересно, что это такое?» — подумала она. «Еще один нафталиновый шарик». Люси нагнулась и принялась шарить рукой. Но вместо гладкого-гладкого деревянного пола рука ее коснулась чего-то мягкого, рассыпающегося и очень-очень холодного. «Как странно!» — сказала она и сделала еще два шага вперед. В следующую секунду она почувствовала, что ее лицо и руки упираются не в мягкие складки меха, а что-то твердое, шершавое и даже колючее. «Прямо как ветки дерева!» — воскликнула Люси. И тут она заметила впереди свет, но не там, где должна была быть стенка шкафа, а далеко-далеко. Сверху падало что-то мягкое и холодное. Еще через мгновение она увидела, что стоит посреди леса, под ногами у нее снег, с ночного неба падают снежные хлопья. Люси немного испугалась, но любопытство оказалось сильнее, чем страх. Она оглянулась через плечо. Позади, между темными стволами деревьев, видна была раскрытая дверца шкафа, и сквозь нее комната, из которой она попала сюда. Люси, конечно, оставила дверцу открытой, ведь она знала, что слишком глупо запереть самого себя в шкафу. Там, за шкафом, по-прежнему был день. «Я всегда смогу вернуться, если что-нибудь пойдет не так», — подумала Люси и двинулась вперед. Хруп-хруп, хрустел снег под ее ногами. Минут через 10 она подошла к тому месту, откуда исходил свет. Перед ней был фонарный столб. Люси вытаращила глаза. «Почему посреди леса стоит фонарь? И что ей делать дальше?» И тут она услышала легкое поскрипывание шагов. Шаги приближались. Прошло несколько секунд, и из-за деревьев показалось и вступило в круг света от фонаря очень странное существо. Ростом оно было чуть повыше Люси и держало над головой зонтик белый от снега. Верхняя часть его тела была человеческая, ноги, покрытые черной блестящей шерстью, были козлиные с копытцами внизу. У него был также хвост, но Люси сперва этого не заметила, потому что хвост был аккуратно перекинут через руку, ту, в которой это существо держало зонт, чтобы хвост не волочился по снегу. Вокруг шеи был обмотан толстый красный шарф под цвет красноватой кожи. У него было странное, но очень славное личико с короткой острой бородкой и кудрявые волосы. По сторонам лба из волос выглядывали рожки. В одной руке, как я уже сказал, оно держало зонтик, в другой несло несколько пакетов, завернутых в оберточную бумагу. Пакеты, снег кругом. Казалось, оно идет из магазина с новогодними покупками. Это был Фавн. При виде Люси он вздрогнул от неожиданности. Все пакеты попадали на землю. «Батюшки!» — воскликнул Фавн. «Здравствуйте!» — сказала Люси. Но Фавн был очень занят. Он подбирал свои пакеты и ничего ей не ответил. Собрав их все до единого, он поклонился Люси. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал Фавн. «Простите, я не хочу быть чересчур любопытным. Но я не ошибаюсь, вы дочь Евы?» «Меня зовут Люси», — сказала она, не совсем понимая, что Фавн имел в виду. «Но вы, простите меня, вы, как это называется, девочка?» — спросил Фавн. «Конечно, я девочка», — сказала Люси. «Другими словами, вы настоящий человеческий человек?» «Конечно, я человек», — сказала Люси, по-прежнему недоумевая. «Разумеется, разумеется», — проговорил Фавн, — «как глупо с моей стороны. Но я ни разу еще не встречал сына Адама или дочь Евы. Я в восторге». То есть, тут он замолк, словно чуть было не сказал нечаянно то, чего не следовало, но вовремя об этом вспомнил. «В восторге», — повторил он, — «разрешите представиться, меня зовут мистер Тамнус». «Очень рада познакомиться, мистер Тамнус», — сказала Люси. «Разрешите осведомиться, у Люси, дочь Евы, как вы попали в Нарнию?» «В Нарнию? Что это?» — спросила Люси. «Нарния — это страна, — сказал Фаун, — где мы с вами сейчас находимся. Все пространство между фонарным столбом и огромным замком Кэр-Пэравелл на Восточном море. А вы пришли из диких западных лесов?» «Я пришла через платяной шкаф из пустой комнаты». «Ах, — сказал мистер Тамнус печально, — если бы я как следует учил географию в детстве, я бы, несомненно, все знал об этих неведомых странах. Теперь уже поздно». «Но это вовсе не страны, — сказала Люси, еле удерживаясь от смеха. — Это в нескольких шагах отсюда. По крайней мере, не знаю. Там сейчас лето». «Ну, а здесь в Нарнии зима, — сказал мистер Тамнус, — и тянется она уже целую вечность. И мы оба простудимся, если будем стоять и беседовать тут на снегу. Дочь Евы из далекой страны, пустая комната, где царит вечно лето, и в светлом городе платье на шкаф, не хотите ли вы зайти ко мне и выпить со мной чашечку чая?» «Большое спасибо, мистер Тамнус, — сказал Люси, — но мне, пожалуй, пора домой». «Я живу в двух шагах отсюда, — сказал Фам, — и у меня очень тепло, горит камин, есть поджаренный хлеб и сардины, и пирог». «Вы очень любезны, — сказал Люси, — но мне нельзя задерживаться надолго». «Если вы возьмете меня под руку, — дочь Ева, — сказал мистер Тамнус, — я смогу держать зонтик над нами обоими. Нам сюда. Ну что же, пошли». И Люси пустилась в путь по лесу под руку с Фамном, словно была знакома с ним всю жизнь. Вскоре почва у них под ногами стала неровная, там и тут торчали большие камни. Путники то поднимались на холм, то спускались с холма. На дне небольшой лощины мистер Тамнус вдруг свернул в сторону, словно собирался пройти прямо сквозь скалу, но, подойдя к ней вплотную, Люси увидела, что они стоят у входа в пещеру. Когда они вошли, Люси даже зажмурилась, так ярко пылали дрова в камине. Мистер Тамнус нагнулся и, взяв начищенными щипцами головню, зажег лампу. «Ну, теперь скоро», — сказал он и в тот же миг поставил на огонь чайник. Люси не случалось еще видеть такого уютного местечка. Они находились в маленькой, сухой, чистой пещерке со стенами из красноватого камня. На полу лежал ковер, стояли два креслица. «Одно для меня, другое для друга», — сказал мистер Тамнус. «Стол и кухонный буфет. Над камином висел портрет старого Фавна с седой бородкой. В углу была дверь. Наверное, в спальню мистера Тамнуса», — подумала Люси. Рядом полка с книгами. Пока мистер Тамнус накрывал на стол, Люси читала названия. «Жизни и письма Силена, нимфы и их обычаи, исследование распространенных легенд, является ли человек мифом?» «Милости просим, дочь Евы», — сказал Фаун. «Чего только не было на столе. И яйца всмятку, по яйцу для каждого из них, и поджаренный хлеб, и сардины, и масло, и мед, и облитый сахарной глазурью пирог». А когда Люси устала есть, Фавн начал рассказывать ей о жизни в лесу. Ну и удивительные это были истории. Он рассказывал ей о полуночных плясках, когда нимфы, живущие в колодцах, и дриады, живущие на деревьях, выходят, чтобы потанцевать с фавнами. Об охотах на белого, как молоко оленя, который исполняет все твои желания, если тебе удается его поймать. О пирах и поисках сокровищ вместе с гномами в пещерах и копях глубоко под землей. И о лете, когда лес стоит зеленый, и к ним приезжают гости на своем толстом осле старый Силен. А иногда сам Вакх, и тогда в реках вместо воды течет вино, и в лесу неделя за неделей длится праздник. Только теперь у нас всегда зима, — печально добавил он, — и чтобы приободриться, Фавн вынул из футляра, который лежал на шкафчике, странную маленькую флейту, на вид сделанную из соломы, и принялся играть. И Люси сразу захотелось смеяться и плакать, пуститься в пляс и уснуть, все в одно и то же время. Прошел, видно, не один час, пока она очнулась и сказала: «Ах, мистер Тамнус, мне так неприятно вас прерывать, и мне очень нравится мотив, но... Право же, мне пора домой. Я ведь зашла всего на несколько минут». «Теперь поздно об этом говорить», — промолвил Фавн, кладя флейту и грустно покачивая головой. «Поздно?» — переспросила Люси, вскочила с места. Ей стало страшно. «Что вы этим хотите сказать? Мне нужно немедленно идти домой. Там все, наверное, беспокоятся». Но тут же воскликнула: «Мистер Там, ну что с вами?» Потому что карие глаза Фавна наполнились слезами, затем слезы покатились у него по щекам, закапали с кончика носа, и, наконец, он закрыл лицо руками и заплакал в голос. — Мистер Тамнус, мистер Тамнус! — страшно расстроившись, промолвила Люси. — Не надо, не плачьте. Что случилось? Вам нехорошо? — Миленький мистер Тамнус, скажите, пожалуйста, скажите, что с вами? Но Фавн продолжал рыдать так, словно у него разрывалось сердце. И даже когда Люси подошла к нему и обняла его, дала ему свой носовой платок, он не успокоился. Он только взял платок и тер им нос и глаза, выжимая его на пол обеими руками, когда становился слишком мокрым, так что вскоре Люси оказалась в большой луже. — Мистер Тамнус! — громко закричала Люси прямо в ухо Фавну и потрясла его. — Пожалуйста, перестаньте! Сейчас же перестаньте! Как вам не стыдно? Такой большой Фавн! Ну почему? Почему вы плачете? — «А-а-а!» — ревел мистер Тамнус. — «Я плачу, потому что я очень плохой Фавн». — «Я вовсе не думаю, что вы плохой Фавн, — сказал Люси. — Я думаю, что вы очень хороший Фавн. Вы самый милый Фавн, с каким я встречалась». — «А вы бы так не говорили, если бы знали, — отвечал, всхлипывая, мистер Тамнус. — Нет, я плохой Фавн. Такого плохого Фавна не было на всем белом свете». — «Да что вы натворили? — спросила Люси. — Мой батюшка. Это его портрет там, над камином. Он бы ни за что так не поступил». — «Как так? — спросила Люси. — «Как я, — сказал Фавн, — пошел на службу к белой колдунье. Вот что я сделал. Я на жалование у белой колдуньи». — «Белой колдуньи? Кто она такая?» — «Она? Она та самая, у кого вся Нарния под башмаком. Та самая, из-за которой у нас вечная зима. Вечная зима, Нового года и весны все нет и нет. Только подумайте». — «Ужасно, — сказал Люси. — Но вам-то она за что платит?» — «Вот тут и есть самое плохое, — сказал мистер Тамнус с глубоким вздохом. — Я похититель детей. Вот за что. Взгляните на меня, дочь Евы. Можно ли поверить, что я способен, повстречав в лесу бедного невинного ребенка, который не причинил мне никакого зла, притвориться, будто дружески к нему расположен, пригласить к себе в пещеру и усыпить своей флейтой, все ради того, чтобы отдать несчастного в руки белой колдуньи?» — «Нет, — сказал Люси, — я уверена, что вы не способны так поступить». — «Но я поступил так, — сказал Фавн. — «Ну что ж», — отозвалась Люси, помедлив. Она не хотела говорить неправду, вместе с тем не хотела быть очень уж суровой с ним. — «Что ж, это было нехорошо с вашей стороны. Но вы сожалеете о своем поступке, и я уверена, что больше вы так никогда не сделаете». — «О, дочь Ева, неужели вы не понимаете? — сказал Фавн. — Я никогда-то раньше поступил так. Я делаю так сейчас, в этот самый миг». — «Что вы хотите сказать? — скричала Люси, побелела, как полотно. — «Вы тот самый ребенок, — проговорил мистер Тамнус. — Белая колдунья мне приказала, если я вдруг увижу в лесу сына Адама или дочь Евы, поймать их и передать ей. А вы первая, кого я встретил. Я притворился вашим другом и позвал к себе выпить чай, и все это время я ждал, пока вы заснете, чтобы пойти и сказать обо всем ей». — «Ах, но вы же не скажете ей обо мне, мистер Тамнус, — воскликнула Люси. — Ведь правда не скажете? Не надо, пожалуйста, не надо». — «А если я ей не скажу, — подхватил он, вновь принимаясь плакать, — она непременно об этом узнает и велит отрубить мне хвост, отпилить рожки и выщипать бороду. Она взмахнет волшебной палочкой, и мои хорошенькие раздвоенные копытца превратятся в копытище, как у лошади. А если она особенно разозлится, она обратит меня в камень, и я сделаю статуей Фавна и буду стоять в ее страшном замке до тех пор, пока все четыре трона в Кэр Перавелл не окажутся заняты. А кто ведает, когда это случится и случится ли вообще? Мне очень жаль, мистер Тамно, сказал Люси, но, пожалуйста, отпустите меня домой. Разумеется, отпущу, сказал Фавн. Разумеется, я должен это сделать. Теперь мне это ясно. Я не знал, что такое люди, пока не повстречал вас. Конечно, я не могу выдать вас колдуньи теперь, когда я с вами познакомился. Но нам надо скорее уходить. Я провожу вас до фонарного столба. Вы ведь знаете, найдете оттуда дорогу в платяной шкаф и пустая комнату. — Конечно, найду, — сказал Люси. — Надо идти как можно тише, — сказал мистер Тамнус. — Лес полон ее шпионов. Некоторые деревья и те на ее стороне. Они даже не убрали со стола. Мистер Тамнус снова раскрыл зонтик, взял Люси под руку, и они вышли из пещеры наружу. Путь обратно был совсем не похож на путь в пещеру Фавна. Не обмениваясь ни словом, они крались под деревьями чуть не бегом. Мистер Тамнус выбирал самые темные местечки. Наконец они добрались до фонарного столба. Люси вздохнула с облегчением. — Вы знаете отсюда дорогу, о дочь Евы? — спросил мистер Тамнус. Люси вгляделась в темноту и увидела вдали между стволами деревьев светлое пятно. — Да, — сказала она, — я вижу открытую дверцу платяного шкафа. — Тогда бегите скорее домой, — сказал Фаун. — И вы... Вы можете простить меня за то, что я собирался сделать? — Ну, конечно же, — сказала Люси, горячо от всего сердца пожимая ему руку. — Я надеюсь, у вас не будет из-за меня больших неприятностей. — Счастливого пути, дочь Ева, — сказал он. — Можно я оставлю ваш платок себе на память? — Пожалуйста, — сказала Люси, — со всех ног помчалась к далекому пятну дневного света. Вскоре она почувствовала, что руки ее раздвигают не колючие ветки деревьев, а мягкие меховые шубы, что под ногами у нее не скрипучий снег, а деревянные планки, и вдруг, хлоп, она очутилась в той самой пустой комнате, где начались ее приключения. Она крепко прикрыла дверцу шкафа и оглянулась вокруг, все еще не в силах перевести дыхание. По-прежнему шел дождь, в коридоре слышались голоса ее сестры и братьев. — Я здесь! — закричала она. — Я здесь! Я вернулась! Все в порядке!